Вы слушаете 63-ю проповедь, третью из серии проповедей о вере. Юбилей.
Сегодня еще одна библейская история о вере. И на этот раз мы покидаем книгу Бытие и перемещаемся в третью книгу Священного Писания, это книга Левит. Говорят, это самая неинтересная книга в Библии. Чаще всего люди доходят до этой книги и устают читать. И ясно почему. Потому что, когда открываешь книгу Бытие, там истории. История о Аврааме, история о Иосифе. Когда читаешь уже книгу Исход, тоже интересно, потому что события, связанные с Исходом, удерживают наше внимание, пока читаешь. Как Моисей родился, как Моисей попытался освободить свой народ, готовился освободить свой народ. Неудачно получилось, ему пришлось бежать. Интересно это читать. Но когда приходим с израильтянами в пустыню, как начинается исчисление и описание каждой жертвы, некоторые на сон грядущие читают эти главы. Но вы знаете, нет такой части в Священном Писании, которая была бы ненужной, неважной, особенно в вопросах веры. Давайте откроем 25 главу книги Левит и будем читать с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли». Как вам нравится эта четвертая заповедь для земли? Вы знаете, что есть четвертая заповедь для людей, а вот она, заповедь о субботе для земли. Вы ее исполняете? У кого есть участок, который он обрабатывает? Хочу увидеть. У кого есть? У остальных нет? Кто любит землю? Что вы скажете? Как вам нравится вот эта заповедь Божья, которую он дал своему народу? Говорит: вот вы приходите в землю, которую я вам приготовил. Запомните хорошо. 6 лет возделывайте свои участки. Делайте все, чтобы был хороший урожай. Собирайте урожай. Не забывайте десятину для Господа. Радуйтесь и веселитесь, когда собираете урожай. Но, когда наступает 7-й год, отдыхать. Забудьте о своих полях. Не засевайте их, не возделывайте их. Может быть, хоть что само собой вырастет, может, это можно собрать. Нет, Господь говорит, оставь. Ну, может быть, странники, пришельцы, люди бедные будут проходить мимо твоего поля и возьмут то, что выросло само собой. Оставь это. Как вам нравится эта заповедь? Помните, такое есть понятие у земледельцев – земля под паром. А это что значит? Земля отдыхает. С какой целью это делают? Чтобы земля восстановила силы, да? Как это происходит? Земля 1-й год приносит урожай хороший, 2-й год, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й год хороший урожай, хуже. И поэтому земледельцы оставляют. Год не засеивают, не обрабатывают, вот так пусть останется земля, чтобы набралась сил. Так? Может, это имел в виду Господь? Как вы думаете? Читаем дальше. Исполняйте постановления мои и храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. Это 18 стих. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших? Смотрите, что говорит Господь в ответ на этот вопрос. «Я пошлю благословение мое на вас в 6-й год, и он принесет произведений на 3 года». Вот урожай, да? Господь говорит так, что вы будете на 8-й год еще есть произведение 6-го года. И даже до 9-го может хватить. Такой урожай будет в 6-й год. Так оказывается, это не тот случай, когда земле нужно отдохнуть, правда? Смотрите, что бы сделали земледельцы сегодня, если земля вдруг принесла бы тройной урожай? Оставили землю под паром, пока земля дает урожай, возделывая ее. Когда она потеряет свою силу, тогда оставь ее отдохнуть, правда? О чем это говорит? Смотрите, это не тот случай. Господь говорит, будете переживать, что у вас не хватит пропитания? Не бойтесь. Это не тот случай, что я переживаю о земле. Я дам силу земле. О ком Бог переживает? О людях он переживает. Именно в этих вопросах у нас большие проблемы. Именно в вопросах труда и отдыха. Именно в этом. Посмотрите, как мы живем. Особенно в той стране, где мы с вами родились, выросли. Как мы живем, как мы отдыхаем, как мы работаем. Вы помните такое, как люди на заводах, на предприятиях работают? Работали, но сейчас уже все отдыхает, все под паром, да? Был такой лозунг: пятилетку досрочно, а шутили пятилетку в 3 дня. Понимаете, мы не умеем работать, потому что не умеем отдыхать. Сейчас, когда границы открылись, начали выезжать в другие страны, начали новые слова появляться в нашем обиходе, в нашем лексиконе. Одно выражение, одно слово. Weekend. Конец недели, дословно. То есть, суббота-воскресенье. Вы знаете, в других странах это святое дело. Люди, как заканчивается трудовая неделя, оставляют всю работу и за город. Отдыхают. Посвящают это время своим детям, муж жене, жена мужу. Смотрите, как у нас. Пригласите кого-то на богослужение в субботу. Что скажут? Единственный выходной. Столько стирки собралось. На базар сходить надо. Масса дел. Не, никак не получается. А если это весна, огороды пошли. Какой там 7-й год? Тут 7-й день невозможно вырвать для себя. Мы не умеем хорошо трудиться. А откуда знаем, что не умеем хорошо трудиться? Посмотрите, что мы предпочитаем в магазинах покупать, импортное или свое. Почему? Потому что наше подведет. Потому что, кто его знает, может, в конце месяца делали, но это еще тогда. Мы не умеем трудиться, потому что не умеем отдыхать. И когда открываете Священное Писание, неудивительно, что Господь говорит в первой же книге, 7-й день, отдых. Представляете, что это значило для Адама и Евы? Для них это первый день, полный первый день, потому что они были сотворены в 6-й, пятницу. И первый полный день... Адам говорит: «Господи, что мы будем делать?» Господь говорит: «Всякое большое дело начинается с хорошего отдыха, выходной». Как вам это нравится? Вы знаете, не получится хорошей работы, если мы будем как белка в колесе. На работу, с работы, на работу, с работы. Троллейбус, автобус. Будильник зазвенел, вскочил, глаза протер. что-то там проглотил на ходу и побежал. У нас все перепуталось, а как выходной, у нас масса дел дома. И потому Господь с самого начала, вы смотрите, еще не дал никаких других повелений, еще не дал никаких других повелений. Господь уже говорит, суббота – особый день, выходной. Многие говорят, суббота – это не для нас. Это Господь дал израильскому народу в пустыне. Это израильскому народу. Так, где вы встречаете впервые упоминание о субботе? Там еще нет израильского народа. Понимаете, когда Господь говорит что-то о субботе, что это святой особый день, там еще нет израильского народа. А что это значит? Господь хотел бы, чтобы все жили хорошо, не только отдельные народы. И потому первое, чему Он хотел людей научить, работать и отдыхать. Если работа – работа, если отдых – отдых. Если у вас все смешается в голове, непонятно, работаете вы или отдыхаете, что это работа или перекур, такой будет и результат. Но теперь посмотрим, мы открыли книгу Левит. Книга Левит – это книга, где мы встречаем множество законов, которые Господь дает своему народу. Он вывел их из Египта и учит жизни. Говорит, сейчас мы идем по пустыне, но когда вы остановитесь на земле, вам уже надо научиться работать и отдыхать. Это первое, что вам в жизни нужно будет. У вас должны быть определенные порядки в обществе. Не только этот закон Господь дал своему народу. Не только то, что касается работы и отдыха. Он дал много законов, которые оберегают здоровье людей. И все в этой же книге. Он дал законы, которые регулировали отношения между родителями и детьми, между мужем и женой, между семьями. Господь дал множество законов. Ну а как вы хотите? Любое государство имеет свои законы. Тем более вот этот народ, который Бог выводит из Египта. Он учит их жить. Всесторонне. Они должны быть особым народом. Значит, у них будут особые законы. Вы знаете, если бы мы всмотрелись в эти законы, мы бы увидели, как мудро Господь эти законы продумал и как Он их сформулировал. Здесь, в этой же главе, Господь говорит, сначала будет у вас седьмой год, потом опять 6 лет, опять 7-й год, и так 7 раз. И когда вы дойдете до 50-го года, 7 умножить на 7 сколько? 49. А 50-й что? Юбилей. Господь говорит, 7-й год, то есть уже 49-й в этом цикле, тоже будет субботний, а 50-й что будем делать? Засеиваем поля. Нет, Господь говорит, это тоже праздник. Юбилей. 2 года подряд. Это юбилей. И в этот год объявлялась амнистия для всех преступников. Вы представляете себе? А где они находились, эти преступники? И вот тут мы обнаруживаем еще один закон, который Бог дал своему народу. Города-убежища. Вы знаете, что это такое? Знаете, кто там жил? Господь повелел, выдели себе города в земле, где ты будешь жить. Специальные города для левитов. Но из тех городов для левитов еще выбери особо некоторые города, как города-убежища. Во всех левитских городах будут жить священнослужители, священники и левиты, колено Левиина. А вот в этих городах-убежищах будут жить, знаете кто? Священники и преступники. Вот это население города. Как вам нравится контингент? Священники и убийцы, преступники. Господь говорит, если случилось так, что кто-то убил человека. Пусть бежит в ближайший город-убежище. И там должен жить. И пусть оттуда не выходит. Выйдет за пределы города, никто ему жизнь не гарантирует. Родственник убитого им человека встретит, может убить, и никто его не защитит. Но если этот человек добежал до города-убежища ближайшего, потому эти города так были расположены в Палестине, чтобы равномерно можно было с любого места попасть в ближайший город-убежище. Фактически это были тюрьмы, но вы смотрите, какие тюрьмы. Никто их туда под конвоем не вел. Они добровольно туда бежали. И там отсиживали свой срок. Скажите, кто определял срок наказания? Никто. Бог определял. Понимаете, что происходило? Если случалось, что человек убил сразу после юбилейного года, знаете, сколько он будет там сидеть? 50 лет. Может раньше выйти, если умрет первосвященник. Если умирал первосвященник, объявлялась тоже амнистия. Все выходили и шли в свои дома. Представляете себе, как была устроена уголовная система в израильском народе? Если случалось так, что человек приступал закон сразу после юбилея, срок наказания 50 лет. Если случалось так, что он в 49-м году совершал преступление, срок наказания меньше года. Можете себе представить законы? Как вам это нравится? Почему Господь все так устроил? Вы представляете себе, что это означало? Посмотрите на нашу жизнь. Как мы живем? У нас где-то есть наш участок, где-то есть наша работа и наша церковь. У людей четко это, как правило, разграничивается. Участок – это мое дело, я его должен возделывать, мне надо семью прокормить, работа – это мое дело. С Богом я имею дело, когда прихожу в церковь. Вот там начинается моя вера. Мой участок – это мое дело. Но если случается, к примеру, засуха и нет урожая, я вспоминаю о Боге. Господи, вот моя семья, мои дела, тут свой образ жизни, свой лексикон, свои привычки. Это особое дело. Что касается веры в Бога, вот наступит суббота, для кого-то воскресенье, вот там начнутся мои отношения с Богом. Но если беда в жизни случится, вы знаете, у людей даже претензии к Богу бывают. Куда Господь смотрит? Почему Он это допустил? Я же верующий. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как люди веру понимают. У них нет претензий к Богу, чтобы Он был вместе с ним на поле. Потому что там у него разговор свой, там у него привычки свои. Кто его знает, как Бог это все оценит? Нет у людей претензий, когда они решают свои личные дела. Воспитывают детей, дают им образование, решают жилищный вопрос, думают о пенсии, думают, кому составить завещание. Они не думают советоваться с Богом. Это мое личное дело, я свободный. Но когда проблема с детьми, с внуками, с имуществом, у людей претензии к Богу. Они бегут в церковь, тут начинается вера. Я хочу, чтобы вы увидели, как мы относимся часто к Богу и как мы понимаем, что такое вера. Где она начинается и где она у нас заканчивается. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как мы, люди, относимся каждый день к нашей вере. Понимаете, почему Господь, когда вывел свой народ, Он начал их учить? И Он говорил: «Вы народ святой. Каждый ваш шаг будет на виду у других людей. люди посмотрят на вас, они будут говорить о вашем Боге. Потому законы у вас должны быть святые, отношения в семьях у вас должны быть святые, а отношения между мужем и женой святые, а отношения... Понимаете, что значит святые? Особые. Особые отношения. Не как все. Вы должны понимать, что вы предо мной живете. Каждый ваш шаг я вижу. Каждое слово слышу. Помните, что ваша вера постоянна. Или она есть, или ее нет. Вы верите, что Господь видит каждый ваш шаг? Вы верите, что Он слышит каждое ваше слово? Вы верите в то, что Он читает ваши мысли? Понимаете, что это значит? Если это не слова только, то это в вашей жизни видно будет. Любой человек посмотрит на вашу жизнь и скажет, этот человек верит, что Господь читает его сердце. И Господь готовил своих детей, чтобы они стали таким особенным народом, пока они шли по пустыне. И говорит, помните, придете на это место, я хочу, чтобы у вас были интересные законы. И начинает с чего? Начинает с времени. Это то, в чем мы много согрешаем во времени. Так начинается вся Библия с времени. Господь говорит, вот этот день отделите для меня. Смотрите, еще не дал никакой заповеди. Не убей, не сказал, не прелюбодействуй, не произнес. Почитай отца твоего и мать, еще Адам и Ева не слышали такого. А суббота уже сказал. Господь начинает наводить порядок во времени. Потому что Господь знает, прежде чем мы наведем порядок в пространстве, а Он дал Адаму и Еве территорию, всю землю, и говорит, ты владычествуй, ты будь хозяином. Я надеюсь, что у тебя на этой земле будет порядок. Но его не будет, если у тебя не будет порядка во времени. Поэтому ты должен четко знать, что тебе делать сейчас и что делать завтра. Для того, чтобы у тебя хорошо получилось, первый день для Господа. Отдыхай. Это будет у тебя днем всегда для Господа. И знай, каждый субботний день для меня – это отдых. И тогда у тебя будет порядок в пространстве. Понимаете, почему мы никак не можем еще навести порядок в городе, на наших участках, на вокзалах, в туалетах? Потому что у нас нет порядка во времени. Захотелось – работаю, захотелось – отдыхаю. А в итоге и не то, не то. И работы как следует нет, и отдыха никакого. И мы вот так всю жизнь, как белка в колесе. У нас из-за этого нет порядка в отношениях. Потому что если вы будете бегом по кругу, без выходных, без отдыха, вы понимаете, какие у вас будут нервы? И вы понимаете, какие будут отношения в семьях? Как часто именно из-за этого портятся отношения, и люди себя оправдывают, говорят, извини, я так устал. Оправдание. Я нагрубил, я наговорил тебе, потому что я сильно устал, не выспался или плохо поел. Нет порядка во времени, не будет порядка в семьях. Не будет порядка в обществе. Будут испорчены отношения, и тогда нужны будут замки, нужны будут тюрьмы, нужны будут больницы. Понимаете, что происходит? А все начинается с небольшого, с малого, навести порядок в голове. Интересные законы были в Израиле. Смотрите, с какой проблемой сталкивается особенно молодежь вот в это последнее время. Что они делают? Не работает, мечтает, что он куда-то поедет и сразу много заработает. Те, кто постарше, говорят, ты устройся на работу и хоть немного, но будешь получать. А он: нет, что я, глупый работать на такую маленькую зарплату. Я поеду, я заработаю. Знаете, что это? Это прямой путь в рабство. В рабство. Понимаете, почему Господь, когда вывел израильтян из Египта, Он начинает их именно этому учить? Первое, что Он сказал еще до Синая, говорит: так, манну я вам дал, в субботу не выходите собирать манну. Прочитайте в книге Исход, еще Господь не произнес 10 заповедей, а за субботу уже наказывает. Помните, заповеди Он даст в 20 главе, а суббота где? 16 книги Исход. О чем это говорит? Господь очень четко дает понять: от этого будет зависеть ваше благополучие. Если наведете порядок в своем графике работы, спланируйте и придержитесь этого. Всякое большое дело начинается с хорошего плана. И так как Господь выводил их из рабства, Он очень не хотел, чтобы они туда опять попали. А как они могут туда попасть? Помните, какая жизнь у них была в Египте? Были выходные, они праздновали субботу. У них был 8-часовой рабочий день или какой? Вполне возможно, что они с трудом доходили до своего угла, сказать, кровать, наверное, тоже не было, и падали. Следующее, что они осознавали, это что пора уже опять собирать солому и делать кирпичи. И так с утра до вечера. Господь не хотел, чтобы они опять становились рабами. И потому, говорит, у вас должен быть четкий график во времени. Не думайте, что вы будете отдыхать, потом вдруг вы много заработаете. Это прямой путь в рабство. И скажите, не так? Одалживают деньги, потом всю жизнь отдают. Ничего не заработали, денег нет, теряют жилье, теряют здоровье, теряют семьи, потому что, как правило, один здесь, другой там. А Господь так хотел бы, чтобы мы не были рабами. О рабстве. Какие интересные законы были о рабстве, вы знаете, в Библии? Это какую веру нужно было иметь людям, убийцам, чтобы бежать в этот город и знать, что там ты будешь в безопасности. А Господь говорит: вот это единственное место. Хочешь жить? Вот этот город. Тут ты в безопасности. Понимаете, Господь никого не принуждал, никого не ловил. Рабство. Многие говорят: мне не нравится Священное Писание, Библия мне не нравится, потому что там рабство. Как это можно слышать такое, чтобы Господь одобрял рабовладельческий строй? Слышали такое? А вы знаете, что это было за рабство? Дело в том, что наш Бог, Он не спешит менять название. Он суть меняет. Как хотите называйте, кто там у еврея был раб, он у него жил, он его кормил. Хотите назвать, что он свободный? Разве в этом дело? Как он себя будет там чувствовать? Смотрите, туда же возвращаемся, в ту же четвертую заповедь, потому что она, как никакая другая, объясняет, что такое истинная свобода. Подумайте только, Господь говорит своему народу: помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай. Помните, там написано не вспомни день субботний, а помни день субботний. А это отличается одно от другого? Что это значит? Это не в пятницу вечером за полчаса до субботы: ой, так это же суббота, а у меня еще... И начинается летание по комнатам. Господь говорит: помни день субботний. А что это значит? Шесть дней работай и помни, что седьмой будет суббота. Значит, я в воскресенье утром проснулся, начинаю свою рабочую неделю, но так ее планирую, чтобы пятница у меня не была самым страшным днем. Чтобы в пятницу я спокойно завершал свои дела. А у людей часто, у тех, кто празднует субботу даже, бывает так, что самые большие дела начинаются в пятницу. Вдруг вспоминают, что неделя прошла, а столько дел еще не сделано. Нарушена уже заповедь. Первое слово – помни день субботний. И что написано дальше? Многие говорят, я субботу праздную, а какая разница? Я и воскресенье, я и понедельник. Шесть дней работай. Шесть дней работай. Понимаете, это тесно связано. Это Господь хотел нас научить и работать, и отдыхать. Но сейчас о рабстве. Кто должен работать? И кто должен отдыхать? Помни день субботний. Не делай в субботу никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни раб твой. Представляете, у раба выходной. Ни раб твой. Дальше, на этом закончилось? Ни осел твой. Представляете, у осла выходной. Кого там нет в четвертой заповеди? Заметили? Кого-то там нет в четвертой заповеди. Заметили, кого нет? Жены нет. Кто должен работать в субботу? Как вам это нравится? Мы Авраама встречали недавно. Советуется с Сарой, говорит, ну что будем делать? Сара говорит, иди к Агари. Авраам что делает? Сара следующую команду дает, говорит, выгони Агарь. Авраам говорит, ну теперь я подумаю, тебя слушать или не слушать. Иду к Господу, спрошу, кто в доме хозяин? Господь говорит, кто? А теперь посмотрите на четвертую заповедь. Господь обращается на равных. Говорит, помни, и перед ним стоит и муж, и жена. Потому что вначале он так их сотворил. И сотворил человека по образу своему, мужчину и женщину. И не сделал разницы никакой. Вот почему в четвертой заповеди вы не мужа не встречаете, ни жены. Господь просто обращается, ты, это ты кто? Ты, муж и жена. И в вашем доме все должны светить этот день. Отношения какие между мужем и женой? Понимаете, что Господь через субботу уже делает? А теперь рабство. Вы знаете, что рабов отпускали на юбилейный год? Если случалось так, что какой-то молодой человек думал, что он может быстро заработать много денег. И он ждал возможности, одолжил много денег, поехал, чтобы заработать. Но там, как это часто бывает, все потерял, вернулся, что делать? Кормить семью надо, что-то делать надо. Он идет к соседу, говорит, слушай, пожалуйста, помогай. Тот говорит, ну, я тебя могу прокормить, но как ты со мной будешь расплачиваться? Имущество мое будет твое. Дом в залог, остался без дома. В конце концов, помните, как к Иосифу приходили египтяне? Говорят, мы все уже тебе отдали, а надо как-то кормить семьи, пожалуйста, вот мы, и больше ничего у нас нет, мы твои рабы. И так происходило, вот что такое рабство. И он приходит и говорит, вот мы, корми только нас. У меня дома уже нет, мой дом у тебя, работы нет, если ты мне не дашь, хлеба нет, пропитания нет. У меня дети. Ну хорошо, работай у меня на поле. Будешь моим рабом. Что это значит? Но Господь говорит, смотри, ты милостиво относись к своим братьям. Да, он должен платить за то, что не было порядка в голове. Он должен работать. Может быть, ты научишь, ты более успешный. Может быть, ты научишь его порядку. Но будь внимателен. он именно из-за того, что не умел работать и отдыхать, именно из-за того и попал в такую беду. Будь внимателен, он не должен у тебя круглосуточно работать. Ни ты, ни сын твой, ты воспитываешь сына, завтра он будет в таком положении, не раб твой. Он должен на деле увидеть, как нужно распределять свое время. Понял? Это тоже долговая тюрьма, если хотите. Он тоже должен научиться. Но когда наступит юбилей, отпусти его. Он не раб, он свободный человек. Я не хочу, чтобы были зависимые люди. Но может такое случиться, говорит Господь, что твой раб скажет, я не хочу от тебя уходить. Помните такое? В Библии это написано. И он скажет, мне хорошо у тебя, ты знаешь, как-то у меня не получается со временем, а вот когда ты командуешь, у меня все получается, я хочу работать на тебя, ты меня корми, заботься о моих детях, я буду рабом твоим навек. Ты хорошо подумал? Господь говорит, можно такое, если человек осознанно хочет остаться у тебя навечно, а как могло такое случиться, скажите? Посмотрите, почитайте четвертую заповедь. Это больше, чем заповедь только о субботе. Человек – раб у еврея. Седьмой день – отдыхает. Праздник – субботы – отдыхает. Седьмой год – скажите, кто работает на поле? А рабы что делают? Они что? Отдыхают. Раб целый год отдыхает, вы понимаете? Вы представляете себе такое, где это видано? Да, он тоже отдыхает. Как вам нравится такое рабство? Неудивительно, что от такого хозяина кто-то не захочет уйти. И скажет, хочу быть у тебя навечно. Как вам нравятся такие законы? Как вам нравится такой Бог? Он заботится о том, чтобы мы были свободны. Что происходит в нашем обществе часто? Говорят, плохой строй, меняем все. Уже у нас будет демократия, да? Что для этого надо? Переписали таблички на кабинетах. Открываешь дверь, то же лицо, только табличка поменялась. Характер? А знаете, Господь не спешит менять таблички на кабинетах. Говорит, хотите рабство? Ну, рабство, только дайте я вас научу, каким оно должно быть, чтобы вы были счастливы. А называть как хотите, называйте. Хотите царя, да? Хорошо, пусть будет царь, только дайте я научу вашего царя, чтобы вы были счастливы. Как вам это нравится? Легко поменять название, трудно поменять характер. Понимаете, почему Господь вывел израильтян из Египта и так долго ведет их в Ханаан? Сделать свободным человека легко, трудно научить пользоваться этой свободой. Вывести из Египта легко. Трудно Египет из головы вывести. Помните, как они вышли из Египта, плачут у костров. Говорят, этот Моисей повел нас куда-то, чтобы мы умирали. А как мы жили в Египте? Дыни, лук, чеснок. Интеллигенция. Моисей идет к Богу, говорит, Господи, что с этими делать людьми? Господь говорит, ничего, дай им то, что они просят. Легко было вывести Богу их из Египта, ничего не стоило. Несколько чудес, и даже фараон признает, что это Бог. Трудно Египет вывести из их голов. Много лет проходит, а они все еще Египет вспоминают. И там они хорошо жили. Мало только поменять строй, гражданство, государство, президента, страну. Мало. Мало поменять место жительства. Мало. Надо, чтобы что-то в голове произошло. И что-то в сердце произошло. И вот это то, что тесно переплетено с верой в Бога. Когда наша жизнь будет связана с Богом не только в субботу, а каждый день. А что это значит? Знаете, вера – это не что-то абстрактное. Так люди многие понимают и говорят, ну, я верю, я верю, я верю. Вера – это не абстрактная вещь. Вера – это что-то, что конкретно проявляется в жизни. Очень конкретно. И если ты говоришь «верю, верю», помните, Иисус говорит, что ты говоришь? «Я Бога люблю, а брата своего ненавидишь». Ты лжец. Твои отношения с Богом, твое доверие Ему, твое повиновение Ему, это будет видно в твоей жизни. Если ты говоришь, что ты Ему полностью доверяешь, это будет видно не только в субботу, но на твоем дачном участке. Как ты Ему доверяешь? Это будет видно в твоих словах, в твоей одежде, в твоем поведении, в том, как ты строишь отношения с женой, жена с мужем. Это будет конкретно видно в том, как ты разговариваешь с детьми. Ты за кого их считаешь? Кто они для тебя? Ты выше их, ты учишь их, или ты с ними в хороших, правильных отношениях? Знаете, для чего нужна суббота? Чтобы раб и господин вместе на равных стояли пред своим Творцом. Чтобы отец и сын на равных стояли перед своим Творцом. И понимали, что они одинаково от Него зависимы. И что они одинаково могут ошибаться. И что они одинаково могут быть счастливы. На равных они имеют на это право. Наш Небесный Отец с самых первых минут думал о счастье человека. И потому Он сказал, приходите, приходите пред лицо Мое. Когда вы почувствуете, что вы стоите перед безграничным Богом, который все знает, от которого вы не можете скрыть, как вы можете скрыть от людей, ваши мотивы, ваши мысли, который все видит и все понимает. Нет, он не стоит как полицейский, чтобы вас тут же наказывать, если вы отлыниваете от работы. Он не будет вас наказывать, если вы нарушите субботу. Тут же. Но вы пожнете последствия своего беспорядка в жизни. Очень скоро. Очень скоро вы это ощутите в своих отношениях в семье, в своем семейном бюджете. Очень скоро вы почувствуете это на себе, на своем здоровье. Очень скоро вы почувствуете, потому что ваш авторитет уже будет не тем, каким был раньше. Вы многое потеряете, если забудете, перед кем стоите. И кто ваш Творец, и кто ваш Господин? Вера – это прежде всего строгий порядок и гармония во всем. В труде и работе, в отношениях в семье, в отношениях в обществе, в отношениях с Богом. Это настоящее благословение. Это настоящие законы. Это настоящий Господь. Аминь.